Российские пользователи соцсетей готовы часами спорить об американских памятниках генералу Ли, но на этой неделе предмет для обсуждения предоставила уже российская действительность. Владимир Мединский.
В день оружейника открыли в центре столицы памятник Кулибину 20 века, легендарному конструктору Михаилу Тимофеевичу Калашникову.
Александр Торшин.
Памятник Калашникову открыт. Звучит гимн России. Слава Богу.
Но не все отнеслись к новому монументу с восторгом. Первый удар критики принял на себя даже не Калашников и не скульптор Салават Щербаков, а министр культуры Мединский. Константин Эггерт.
Мединский на открытии памятника Михаилу Калашникову в Москве. Его автомат стал одним из культурных брендов России. No comment.
Андрей Десницкий.
Какой министр, такой и бренд.
Собственно, о бренде, то есть автомате и его конструкторе. У многих снова нашелся повод вспомнить старинные обвинения Калашникова в плагиате. Денис Драгунский.
Памятник Калашникову хорошо бы дополнить маленькой композицией у постамента. Старичок с книжкой. Хуго Шмайсер читает «Тихий дон».
Твиттер диджей Трамп.
В Москве открыли памятник Михаилу Калашникову. А когда установят памятник Хуго Шмайсеру?
Как говорится, мечты сбываются. О неожиданном развитии этой сюжетной линии мы поговорим чуть позже. Пока же обратимся к эстетическим и этическим нареканиям. Тон тут задал Андрей Макаревич.
Ну хорошо, памятник Калашникову. Пусть нам будет чем гордиться. Если подсчитать, сколько людей на планете убиты из его оружия, получатся миллионы. Хотя вот что интересно, войну с фашистами АКМ не застал, появился после. Тогда где он защищал рубежи нашей родины? В Афганистане? В Грузии? В Украине? В Африке? Ладно, пусть Калашникову. Но почему такая бездарная, уродливая скульптура? Даже в советские времена этот истукан не прошел бы худсовет. Ну что же мы так уродуем свой город, позоримся перед всем миром?
Дальше больше. Сергей Ерженков.
Когда увидел наброски еще в мастерской Салавата Щербакова, подумал, стилистически это памятник воину-афганцу. Беру свои слова обратно. В законченном виде он напоминает памятник лихим 90-м. Братва, не стреляйте друг в друга. На фоне ларька смотрелось бы убедительнее.
Антон Красовский.
Я всегда думал, откуда у наших властей такая страсть к уродливым памятникам. А потом сходил на их кладбище и успокоился. Странно, что они вокруг своих Петров, Владимиров и Калашниковых еще оградки с веночками не строят. Как вокруг их братков с калашами, разбросанных по кладбищам нашего богоспасаемого отечества еще с 90-х.
Дмитрий Гудков.
В Москве открыли памятник Калашникову. Он чудовищен, как чудовищны и все прочие подарки столицы от придворных скульпторов, вроде нынешнего Салавата Щербакова. Помимо Калашникова, он же осчастливил нас и князем Владимиром Владимировичем у Кремля.
Ксения Ларина.
Очередной памятник Мединскому. Скоро эти чудища будут на каждой площади, чтоб знали, в чье время живем. И мне даже жалко Калашникова. Мы с ним встречались в эфире. Такой мирный, скромный старичок. Из простой многодетной семьи. Смешно рассказывал, как в Мозамбике детей называли именем Калаш. Вот теперь сделали из великого конструктора посмешище. Ей-богу, вспомнить добрым словом о Церетели. У него хоть какое-то подобие художественного мышления есть.
Очень многие критикуют памятник за то, что он поставлен, по сути, орудию убийства. Олег Пшеничный.
За что советский человек благодарен автомату Калашникова? Калашников – это послевоенное оружие той эпохи, когда СССР усмирял Венгрию и Чехословакию, лез в Анголу и Афганистан, вооружал Китай и Северную Корею, вооружал арабские и южноамериканские террористические организации, снабжал оружием всех, кто хотел пострелять в людей. Потом успел и внутри страны пострелять немало самих бывших советских людей. И они должны тоже быть благодарны. Все же тебя убивает свое отечественное, а не какая-то заморская дрянь. В общем, есть чем гордиться.
Николай Травкин.
Памятник Михаилу Калашникову поставили, а надо бы Святославу Федорову. Убивать же людей легче, чем возвращать им способность видеть.
Александр Морозов.
Главной темой третьего срока Путина была война во всех ее видах. Обсуждали вежливых людей из спецназа ГРУ в Крыму, псковских десантников в Донбассе, гибридную войну, когнитивную войну, военную операцию в Сирии, частные армии Вагнера, непрерывные новости о перевооружении армии, военные парады, бессмертный полк, можем повторить, восстановление военно-патриотического воспитания, ревизию истории Второй мировой войны, ревизию Абакумова и Берии. Главное содержание третьего срока – милитаризация, поэтому памятник Калашникову в центре Москвы на видном месте
Просто совершенно точный символический жест, завершающий третий срок Путина.
Впрочем, символики в связи с памятником оказалось, пожалуй, чересчур. Неожиданное развитие получила история вечером в четверг. Твиттер Нестор.
На памятнике Калашникову по ошибке запилили схему фашистского шмайсера.
Бдительные люди разглядели на одном из элементов памятника схему вовсе не автомата Калашникова, а немецкой штурмовой винтовки того самого Хуга Шмайсера. Олег Кашин.
Вот для чего нужны люди, которых называют комрады. Они заметили, что там схема автомата Шмайсера из интернета. Круто.
Спутник и погром.
Смешно. На памятнике Калашникову, очень плохом памятнике, потому что генерал-лейтенант Калашников на нем похож на бандита из 90-х, предлагающего братку купить левый ствол, вместо взрыв-схемы автомата, собственно, Калашникова, оказалась размещена взрыв-схема немецкого автомата СТГ-44. Почему смешно? Потому что это совершенно стандартная история к 23 февраля и 9 мая каждого года, когда на поздравительные открытки ставят немецкие танки, английские самолеты и американские крейсеры с подписью «Дорогим защитникам Отечества». Несмотря на всю патриотическую пропаганду, реальным людям из реальной жизни глубоко плевать на россиянство и весь патриотический дискурс. И поэтому реальные люди из реальной жизни берут первые попавшиеся фото с немецкими танками и английскими самолетами, совершенно не чувствуя себя связанными с священной памятью дедов, которые воевали, и этим вот всем.
Патриоты чуют измену. Егор Холмогоров.
По запросу в Гугле схема автомата Калашникова выдается вполне корректный результат, то есть это фига в кармане от разносчиков шмайсеровской теории.
Андрей Мальгин.
Кстати, этот Салават Щербаков – рецидивист. На памятнике прощания славянки, поставленному у белорусского вокзала, он изобразил вместо снайперских винтовок Мосина две немецкие винтовки Маузер 98К. Тоже потом пришлось отпиливать.
Телеграм-канал «Сталин ГУЛАГ».
Удивительно не то, что на памятнике Калашникову разместили схему немецкого автомата, состоявшего на вооружении нацистской Германии, будучи уверенными, что это знаменитый АК. А то, что многие действительно хлопают себя по ляжкам, жадно хватают ртом в воздух и, заикаясь, спрашивают: «Как же так? Как же так получилось?» А вот так и получилось. И еще так получится, что совсем ошалеете. Потому что нет ничего бесстыднее законченных циников, в самом низком смысле этого слова, начинающих играть в духовность. А именно эти люди правят страной.
Скульптор Салават Щербаков сообщил о своей готовности сделать исправление. Твиттер «Недруги за бугром».
Немецкий автомат на памятнике Калашникову решено временно закрыть иконой Сергия Радонежского.
Есть и более рациональное предложение. Михаил Виноградов.
Самый разумный из прозвучавших после появления чудища с автоматом идеи мне представляется предложение отказаться в Москве от установки новых крупных памятников, например, высотой больше 1 метра. В этом случае было бы не так важно, кому памятник: Сталину, Ивану Грозному, Обаме и Каддафи, Кургиняну и Сванидзе. Пусть строят где-нибудь тихонько во дворах, ничего особенного не манифестируя. Поклонникам будут радовать глаз, а ненавистники даже не заметят.
Кстати, о ненавистниках. Еще одной новостью недели стало задержание так называемых православных активистов, подозреваемых в поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера Алексея Учителя. Поджог связывали с высказываниями лидера организации «Христианское государство» Александра Калинина. Тот угрожал сжигать кинотеатры, в которых будут показывать фильм Учителя «Матильда». Среди задержанных сам Калинин и 3 его сообщника. Кирилл Гончаров.
Полицейские взяли поджигателей автомобиля адвоката Алексея Учителя. Один из них – член Приднестровской федерации бодибилдинга. Думаю, в данном случае виновные должны стать лишь одной из мишеней наказания. Их арест и, надеюсь, осуждение должны быть направлены на других потенциальных экстремистов. А чтобы на искусство не давили, не угрожали и не шантажировали, одних административно-полицейских действий, увы, мало. Нужна недвусмысленная оценка политической власти. В европейской стране президент немедленно бы отреагировал на бандитские выходки в адрес известного режиссера.
Кирилл Ляц.
Еще бы Поклонской двушечку за разжигание впаять.
Наталья Поклонская, между тем, продолжила разжигать. В тот же день она заявила, что те, кто посмотрит «Матильду», совершат грех.
«Я, как представитель граждан, хочу внести ясность. В вопросе не видела, но осуждаю. И обратиться к руководителям компетентных органов. Для сотен тысяч людей, обратившихся в мой и ваш адрес, смотреть фильм для православных есть грех. Для уважающих историю страны и первых лиц, представляющих ее на разных исторических этапах, по меньшей степени некорректно».
По этому поводу телеканал «RT» опубликовал издевательский твит.
«Гордыня, зависть, гнев, просмотр «Матильды», уныние, алчность, чревоугодие, блуд.
Алексей Ковалев.
Маргарита мочит Наталью. Вообще, я уже близок к сочувствию к блаженной Натальюшке, потому что, когда тебя начинают санкционированно мочить государственные СМИ, а несанкционированно у них не бывает, то каждый порядочный человек должен с жертвой Мочилова солидаризироваться.
Продолжая непримиримую борьбу с фильмом, Поклонская, тем не менее, отмежевалась от действий христианского государства Святая Русь, сообщив, что лидера ХГ задержали по ее запросу. Ход этот порадовал как либеральных, так и прокремлевских комментаторов. Михаил Виноградов.
Поклонская назвала себя инициатором задержания главы христианского государства. Предупреждали же нас когда-то. По мере укрепления патриотизма внутривидовая борьба будет обостряться.
Александр Сотник.
Я тебя возбудила, я тебя и посажу. Поклонская – тролль нового поколения.
Егор Холмогоров.
Итак, лидер и боевики провокационного Хригила задержаны. Сделано это после запроса Поклонской. Данный факт представляет собой безусловную победу сторонников идеи мирного православного гражданского общества над провокаторами и террористами, бесплатно или за деньги поработавшими на антихристово дядю.
Виктор Мараховский.
Жаль, что гораздо тише озвучена позиция, которой скорее придерживается большинство сограждан. Фильм про Матильду просто не стоило снимать за такие большущие казенные деньги, потому что страсти и беготня по альковам высших слоев общества конца позапрошлого века не представляют ни исторической, ни идейной ценности для современных граждан современной парламентско-президентской федеративной России.
В прокремлевских блогах активно распространяется фото пресс-секретаря христианского государства Мирона Кравченко с деятелями украинского правого сектора. Эти фото послужили поводом для появления новой конспирологической теории о том, почему поджигатели задержали только сейчас. Иван Федякин.
А у меня другая версия. Ребята из ХГ давно на задержание наработали, но никто их не трогал. Видимо, были причины. Но вот на днях по сети широко пошла известная фотка их лидера с украинскими братьями. Ну, тут уж, извините, запалились. Реагировать надо, а то прям компрометация борцов за святого царя выходит.
Впрочем, есть и иное мнение по поводу задержания.
Вполне ожидаемо, потому что патриотизм патриотизмом, но правильные пацаны вложили в эту гребаную Матильду кучу бабла, а теперь какой-то чокнутый религиозный фанатик решил сжечь кинотеатры, тем самым не давая бабло отбить. Это вообще как?
Но в любом случае большинство комментаторов в возникшем конфликте поддерживает все же российское государство, а не так называемое христианское. Кирилл Шулика.
Ну, наконец-то, как говорится. Надеюсь, у них хватит воли догромить православный Талибан окончательно.
Митя Самойлов.
Я, конечно, скептически отношусь к нашим правоохранительным органам и, завидев милиционера, перехожу на другую сторону улицы. На всякий случай. Но есть ощущение, что у России в целом получается давить Бармалеев. Вообще радуюсь, когда наказывают за насилие. Добрые люди должны бить злых людей. В крайнем случае высылать в ИГИЛ.
Павел Пряников.
Начались аресты царебожников. Еще несколько дней назад они всем грозили террором и верили, что им за это ничего не будет. Главарь христианского государства Святая Русь Александр Калинин глумливо раздавал интервью СМИ, где обещал и дальше жечь и бить еретиков за Матильду. И вот этот террорист Калинин арестован. Очень хорошо, что государство наконец-то взялось за царебожников. Премьеры Матильды продолжаются в регионах. И никто, кроме зрителей, не должен решать, хороший фильм или нет. Не нравится? Не смотри.
Откуда все же взялись царебожники? «Медуза» публикует историю радикальных православных движений и пытается разобраться, какое отношение к ним имеет РПЦ.
Опрошенные «Медузой» и эксперты считают, что к радикализации православных групп во многом привели именно высказывания представителей официальной церкви. «Эти люди воспитаны под влиянием фундаменталистского крыла РПЦ», говорит Александр Верховский. Роман Лункин тоже утверждает, что антилиберальная риторика РПЦ подогрела фундаменталистские настроения, которые церковь теперь не может контролировать.
Материал называется «Христианского государства не существует, но за ним, возможно, стоит ФСБ». И эта версия кажется многим комментаторам бесспорной. Кстати, еще не исчерпал себя конфликт вокруг Матильды, а на горизонте уже замаячил новый похожий скандал. Российским коммунистам стало известно о выходе комедии «Смерть Сталина» Армандо Иануччи. И, как говорится, все заверте. На этом фоне Владимир Путин, кажется, хочет предстать в роли единственного европейца, едва ли не прогрессиста. Он посетил с визитом офис крупнейшего российского поисковика «Яндекс», который отметил свое 20-летие. В сети не обошлось без шуток. Антон Семакин.
Путин приедет в Яндекс на 20-летие компании. Ему покажут новейший алгоритм по скрытию из поиска слова «Навальный».
Максим Горюнов.
Путин, оглядывая офис Яндекса, глубокомысленно произнес «Интеграл». Спустя четверть часа он добавил, хмуря бровь, «Логарифм». И уже садясь в машину, просиял, вспомнив важное, и крикнул сотрудникам «Штангенциркуль». Радостно помахал сотрудникам рукой и довольно сел в авто.
Много эмоций вызвал процитированный «Медузой» запрет для сотрудников вставать из-за столов и выходить, в том числе и в туалет. Олег Попов.
Говорят, Путин всех в Яндексе посадил.
Леонид Швец.
Сотрудникам Яндекса перед визитом Путина запретили ходить в туалет. Правильно, если кто обделается, всегда можно сказать, что от радости или от трепета.
Дмитрий Гудков.
Сотрудникам Яндекса перед визитом Путина запретили ходить в туалет. На них составили черные списки и многих не пропустили. В тумбочках порылись, но это мы уже с утра знали. Как всегда, будет уместна аналогия. Сотрудникам Google перед визитом Дональда Трампа запретили ходить в туалет. Что-то не так, не рифмуется. Почему бы? Уважение к стране начинается с уважения к себе. Если вы согласны, что вам запрещают ходить в туалет из-за того, что диктатор решил попиариться на вашем фоне, не удивляйтесь потом ни цензуре в интернете, ни украденным выборам, ни тому, что вашего ребенка прислали в цинковом гробу с очередной необъявленной войны.
Ощущения от визита у многих остались специфические. Алекс Аметов.
Путин поздравил Яндекс с 20-летием и поцеловал в щеку. Примерно такое ощущение.
Леонид Волков.
Серьезно про Путина и Яндекс. Никто не сделал столько для падения капитализации Яндекса, как Путин. Никто не сделал столько для эмиграции многих сотрудников Яндекса, как Путин. Никто не сделал столько для уничтожения многих сервисов Яндекса, как Путин. И вот он едет поздравлять компанию с 20-летием, чтобы хорошо выглядеть на старте своей президентской кампании. И я прекрасно понимаю руководство Яндекса. За ними компания и тысячи сотрудников. Они живут в реальных условиях и делают то, что могут и должны здесь и сейчас. Но вся ситуация от этого не перестает быть менее гротескной и издевательской. Дракон присутствует на юбилее деревни, которую он регулярно опустошает и откуда похищает девушек.
Многие жалеют, что работники компании не выразили своего недовольства по поводу ограничений, связанных с визитом Путина. Наталья Геворкян.
Сотрудникам Яндекса разрешили не выходить сегодня на работу. Было бы весело, если бы все не вышли.
Владимир Милов.
Про визит Путина в Яндекс непонятно, что более противно. Что никто из сотрудников крупнейшей российской IT-компании не плюнул ему в лицо, или что он после 18 лет у власти так боится приехать в российскую IT-компанию, как будто его тут немедленно растерзают, если он не обставит все автоматчиками и не запретит всем передвигаться.
Вполне возможно, что тех, кто мог бы протестовать против визита Путина, просто не пустили в офис. Один из сотрудников Яндекса, открыто поддерживающий оппозиционных политиков, сообщил. Алексей Сакирко.
«Приехал на работу, но меня туда не пустили. Сегодня на мою работу приезжает Путин, а я в каких-то ФСОшных черных списках».
Андрей Крюченко.
Он писал на Роем, что, далее цитата, «Если я увижу Путина у нас в офисе на близком расстоянии, плюну ему в лицо». Неудивительно, что ФСО его не пустил.
Не все коллеги солидарны друг с другом. Михаил Чечетко.
«Приехал на работу, как обычно. Проблем со входом не было. Без проблем перемещался между разными корпусами, хотя, да, двор был перекрыт. Было, конечно, повышенное внимание со стороны охраны, но ничего, кроме бейджика, показывать не пришлось. Мне кажется, коллега, вы излишне драматизируете и выставляете всех в не лучшем свете».
В общем, как пишет Денис Крючков.
«Эксперимент с Путиным в офисе Яндекса показал, когда закрытая система приезжает в гости к открытой, она тоже становится закрытой».